История, наполненная событиями и фактами. События дней минувших, чей отголосок не умолкает и сегодня. Факты былых событий, формирующие историю Дагестана. Исторический факт на радио «Ватан». Автор и ведущий проекта Хаджимурат Магаев.
Ассаламу алейкум, уважаемые друзья, в эфире передача «Исторический факт». Сегодня мы будем говорить о распространении шазелийского тариката в Дагестане. И в гостях сегодня у нас аспирант Института истории, археологии и этнографии Дагестанского научного центра Академии наук Тумалаев Дауд Рустамович. Дауд Рустамович, ассаламу алейкум.
Алейкум ассалам.
Рад вас приветствовать у нас в студии очередной раз.
Спасибо.
Дауд Рустамович, сразу вот такой вопрос напрашивается. Вот встречая публикации, посвященные этой теме, суфизму, тарикату, некоторые авторы указывают тарикат как течение, некоторые как науку. Тарикат – это наука или течение? И как эти два понятия различить?
Ну, смотря как смотреть на это все.
Но если... как правильно смотреть тогда?
Ну, я же говорю, правильно для, может быть, как смотреть, с каких позиций. Если смотреть как...
С точки зрения науки, с точки зрения ислама.
С точки зрения истории, ну, вот это вот здесь чуть, может, разница. И с точки зрения ислама тоже два взгляда есть. С точки зрения исторической науки или востоковедения, или ориенталистики, то основная точка зрения западных, в том числе и российских исследователей, это данные темы такова, что они... исследуя данную тему, они выявляют какие-то определенные сходства или различия с другими конфессиями, с другими религиями. То есть суфизм, тасов, тема нашего разговора, это мистический путь, такое определение, мистический путь в исламе. Мистический путь. И, соответственно, он в чем-то похож, какие-то отдельные элементы для стороннего исследователя, взгляда извне, он похож на какие-то стороны духовных практик других религий, религиозных конфессий, того же христианства. Они находят сходство с монашеством, на что-то схоже на с буддизмом, что-то даосизмом. Какие-то элементы они находят сход, поэтому они ее и сравнивают. И исходя из этих сравнений, зачастую делают вывод, что это не как бы не из ислама, а как течение ислама. Называют течение ислама, которое появилось позже, там, через столетие, через два столетия, через три она распространилась в исламском сообществе. Таким образом, вносят такое определение, решение, что это является течением. Это часть исследователей.
Понятно. Это точка зрения западных исследователей. Что говорят мусульманские исследователи?
Мусульманские исследователи, те, которые стоят на основах Ахлусунна вальджама, так скажем, основной, следует, то есть классическому пути придерживается четырех, не отрицает правомочия четырех мазхабов, двух правовеческих, верующих школ, Матуриди и Ашхари. Такие ученые, которые большинство нашей уммы, они говорят о том, что суфизм, то есть тасов или наука о нравах, это является третью частью религии. И приводит доказательство хадис, который передан от Ибн Умара, сына Умара, который передается со слов своего отца. Известная история, когда пророк, алейхиссаляту вассалям, мир ему и благословение, был в кругу своих сподвижников, пришел неизвестный человек, очень красивый, в красивой одежде, чистой, опрятной. Никто его не знал. Не было на нем пути путешествия. Все удивились этому, но никто из-за почтения пророков вслух это удивление не выразил. Этот человек подошел к пророку, мир и благословение, сел около него, свои колени поставил к его коленям, поставил руки на его колени и задал несколько вопросов. В том числе он задал вопрос о вере. Что такое вера? Пророк ему ответил, это из шести частей. Что такое ислам? Пророк ему ответил, что такое ислам из пяти частей. В том числе спросил, что такое ихляс, искренность. И на что посланник Аллаха, мир ему и благословение, ответил, что это поклонение Всевышнему так, как будто ты его видишь, хоть ты его не видишь, но Всевышний же тебя видит. Таким образом, ответив на эти, спросив об этих вещах, этот человек все время подтверждал, ты прав, посланник Аллаха, мир ему и благословение. На что сподвижник Хаджар, когда он так говорил, отвечал, они удивлялись, этот человек спрашивает и уже знает как будто ответ. Говоря, подтверждая, что он прав, посланник Аллаха прав. К Когда человек закончил свои вопросы, он просто встал, попрощался и ушел. Никто из присутствующих в тот день не задал вопрос, кто это был, из почтения и уважения посланнику Аллаха, мир ему благословения. Пока все была такая привычка, этика сподвижника, и не спрашивали, пока сам пророк не разъяснит. Через несколько дней пророк, мир ему благословения, спросил у Умара, да будет Аллах им доволен, ты знаешь, кто это был человек? На что Умар ему ответил, Аллах, его посланник знает лучше. Тогда пророк сказал, что это был ангел Джибрил, который пришел в образ человека, чтобы научить вас, нас, религии Всевышнего Аллаха. Из этого достоверного хадиса, приведенного в Бухари и Сахиха, нам ученые ислама этим хадисом подтверждают, что все науки вытекают из трех основ. То есть сама религия из трех основ – это вера, это ислам, вера как убеждение человека, которое в душе должно быть, 6 столбов. Ислам как действенное воплощение этой веры, 5 столбов. И третья немаловажная составляющая – это искренность во всем то, что мы делаем в нашей религии, ихсан. И все науки, множество наук, которые существуют в исламе, они все вытекли из этих трех частей. Вот из третьей части нашей религии – та, которая изучает эту часть, это является наука тасов или суфизм, или ильмуль ахляк, наука о человеческих качествах. Та наука, которая раскрывает человеческие душевные качества, отделяет, показывает, какие плохие у человека есть качества, какие хорошие, и как нужно очистить свою душу, чтобы приблизиться ко Всевышнему Аллаху. Потому что только чистая душа, нравственная душа, приближается ко Всевышнему Аллаху, и у нее есть шанс быть принятым. То есть, чтобы деяния благие могут быть приняты только когда в них есть искренность в этих деяниях. Угу. Вот основа любого пути, любого тарика.
Понятно. Вот перед нами цепочка преемственности шейхов тариката Шазили, этой науки. Вот вы сказали, что это учение, эта наука идет от пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Вот прокомментируйте вот эту цепочку. После пророка видно, что сподвижник Али, разиаллаху анху, указан. Были ли такие цепочки, допустим, распространения Шазилия через других сподвижников? И кто эти шейхи? Прокомментируйте, пожалуйста.
Надо заметить, что все суфийские тарикаты или ордера, как их называют востоковеды, все они, несмотря на их многообразие и множество, все они восходят, конечно же, самому пророку, Мухаммаду, мир и благословение. И все они идут от пророка через двух его сподвижников. Это вот как в этой сельселе через Али ибн Абу Талиба, да будет Аллах им доволен, и через другого великого сподвижника, через Абу Бакра, да будет Аллах им доволен. Все тарикаты, все цепочки преемственности, они все восходят к пророку через этих двух сподвижников. И зависимость, через какого сподвижника они восходят, их называют или шазалитским тарикатом ныне, или же накшубандийским. Но это условие названия, потому что в разные времена, периоды, они назывались по-разному. Название шазали или накшубанди, или же, например, на накшубандийском раньше назывался как халидия или рабания, потом мы называли махмудия. Они все зависели от шейхов, в этой ниспа, в этой духовной наследственности, преемственности, которые внесли особый вклад в распространение вот этого духовного наследия пророка, которые больше всего внесли вклад в распространение науки тасауфа. Ближе к нам по времени являются имам Накшбанди и имам Шазали. Поэтому мы эти все тарикаты, так или иначе, которые ведут от Абу Бакра, мы называем такшубандийскими, которые ведут от Али, разиаллаху анху, мы называем шазалитскими. Это, конечно, так условно относительное деление.
В честь тех ученых, шейхов, которые привнесли большой вклад в развитие этой науки.
Наиболее больший вклад, который систематизировали, как любые ученые, как любые имамы любой науки, хадисов, там, фиха, они есть, мы называем имамы, основоположники каких-то наук. То есть в каждой науке есть какие-то основоположники. Но вся наука в исламской, она все равно возвращается. Источник – это Коран и Сунна пророка, алейхиссалям. То же самое и в науке тасов, в науке «Ильмуль Ахляк». Тоже весь источник – это Коран и Сунна пророка, алейхиссаляту вассалям.
А, Давуд Русланович, вот как вот составляются вот такие цепочки? И вот почему есть такая необходимость их составлять? Каждый человек не может, допустим, это выучить и так далее. В чем смысл вот таких
цепочек? Это называется цепочка сильсиля, преемственность. Надо, кстати, сказать, что сильсиля, преемственность, она обязательно не только в науке тасов, передачи преемственности на разрешение духовному обучению своих учеников, мюридов, как называют ученики в тарикате. Но она есть такая же сильсиля обязательных преемственности и явных наук, то есть обычных наук, таких как наука чтения Корана, ираата чтения Корана. То есть нужен учитель, тот, который учился у предыдущего учителя, и так до сподвижника, который учился у самого пророка. Поэтому разные же виды ираат есть, которые от разных сподвижников дошли. То же самое в обучении хадисов. Должна быть цепочка преемственности, которая до имамов хадиса, до составителей сборников
хадиса. Это некое свидетельство?
Свидетельство, подтверждение, что ты как бы диплом, что ты имеешь право, ты понял и имеешь право преподавать дальше. То же самое и в науке тасов.
Понял. А, Давуд Русланович, я как понимаю, здесь представлены ученые с различной географией. Это весь исламский мир, начиная от Запада, Востока, это Шам. Абул-Хасан Шазали, это, как я бы, Северная Африка, да?
Да, это Магриб.
И Магриб, в этой цепочке, продолжение этой цепочки, у нас есть имя всем нам известного шейха Сайфулла Адибашларова.
Да. Тот, который и принес шазалийский тарикат, который до этого был неизвестен, принес в Дагестан в начале 20 века.
А почему до этого нет никаких данных, сведений, что как бы он, может, в средневековье или до этого как-то проникал в Дагестан?
Нету просто данных, нету источников. Есть данные, что вообще суфизм был, вот начиная уже данные, свидетельства, которые наши известные востоковеды, они об этом пишут, у них и труды, что уже в 9-10 веке Дербент был город суфиев, то есть дагестанский город Дербент был город суфиев, но там нет конкретизированного какого там тарика, какого там ордена суфийского, там нет вопроса.
Таких обширных как бы сведений об этом
нет. Да, потом есть еще 15-16 веках есть свидетельство, что есть суфийские шейхи были в Дагестане. И о точном конкретно говорит, мы можем только говорить о 18-19 веках, то есть когда с деятельностью Мухаммада Иракского, Исмаила Курди, от которого перешел тарикат, это ветка Халида Багдадского, которое пришло. Вот с этих времен начинается та история, новая так бы, история тариката именно Накшбандийского в Дагестане. И до прихода, до того, как принес Сайфулла Адибашларова, принес шазлийский тарикат в Дагестан, самым известным, популярным путем, суфийским путем, именно был путь имама Накшбанда, шейха Накшбанда.
Сайфулла Кади обучался, как известно, в Татарстане, в других регионах России, и в начале 20 века он возвращается уже состоявшимся крупным ученым в Дагестан. Mm-hmm. Вот деятельность Сайфулла Кади и вот распространение этой науки как происходило в Дагестане?
Настолько велика фигура Сайфулла Кади Башлар, что говорит о всем его пути как духовного наставника, то просто времени у нас не хватит. И говоря именно о шазалийском тарикате, шазалийский тарикат он взял, будучи сам уже устазом, шейхом Накшбандийского тариката, после того, как он его передали халат Нисба, когда Зайнулла Шерифи, известный татарский, поволжский шейх, передал ему свой халат, сделал его своим преемником во всех тех тарикатах, которых у него были.
Но как оказывала его деятельность вот, на общественно-политическую ситуацию?
Вот сначала Шазали тарикат он берет в 15 году от татарского шейха Мухаммад Салиха. Мухаммад Салих родился в селении Азаева, Рязанской области нынешней. И Мухаммад Салих сам был человеком, который, устазом, который был сам под опекой Зайнулла Шарифи. И в нынешних современных дагестанских сельселя мы там вот, указывается обязательно после Мухаммад Салиха, да, если мы вернем, вот Зайнулла Шарифи, он был верховным кутбу, называется, полюсом устазов над всеми учеными, устазами шейха Приволжского региона, и не только Приволжского региона России, но и, говорят, и Средней Азии. Когда он передавал от свою преемственность, духовную нисба вместе со своим халатом, в этом маджлисе, собрании участвовали 500 самых великих ученых, его великих его мюридов, присутствие, которое он передал свой халат, свою наследственность, преемственность передал Сайфулла Кадибашларов. После этого, как пишет сам Сайфулла Кадибашларов в одном из писем Хасан Стар, духовная тяга появилась взять тарикат, именно Шазалийский тарикат, про который, конечно, он тоже знал, слышал. И в России был единственным шейх Шазалийского тариката, истинным, это был Мухаммад Сали, который в это время проживал в Астрахани. К нему он едет, под его опеку становится, хотя будучи сам уже великим шейхом, преемником великого шейха Зейнул Шарифи, он и под его опеку становится, и под его опекой проходит все как бы путь обучения Шазалийскому тарикату. Таким образом, Шазалийский тарикат он уже приносит Дагестан, когда приезжает после ссылки в Дагестан. Мы же знаем, это 15-й год, это было время его после антипистского восстания, где он единственный пострадал, был сослан в Астрахань. Да. Вот таким образом Шазалийский тарикат приходит и в Дагестан. И все те, которые, тарики, которые у него были, он передает Хасан Стар. Три, то есть два он передает письменно. Это Накшабадийский тарикат и Шазали тарикат. Письменно пишет. Все остальные устно. Хасан Устар из Адаба, как он сам пишет, Адаба правляя, он дальше продолжил только два давать, Шазалийский и Накшабандийский. Говорят, что только нас учили и правилам, этика является продолжение наставничества только по тем тарикам, которые переданы письменно. Письменно. Не которые переданы устно, а которые были переданы. Поэтому из этих условий, которые вот, говорит Хасан Устар, и нынешний современный устаз, они говорят, что необходимы условия преемственности, чтобы шейх стал шейхом, чтобы предыдущий шейх ему письменно написал
был документ.
Да.
Вот влияние, распространение его науки как повлияло вот на общественно-политическую ситуацию тогда? Вот к чему призывал Сайфулла Кадыр в то сложное время в Дагестане?
Прежде чем на этот ответ, надо понимать суть влияния на общественные процессы, не просто религиозные там процессы, а на общественные процессы самих устазов, самих тариков, всех. Всех истинных тариков, которые восходят до пророка Мухаммада, мир и благословение. Сначала надо понять, пророк Мухаммад, мир и благословение, для чего пришел к людям? Он пришел для спасения общества, для уведения из мрака невежества к свету истины, который является поклонением Всевышнему Аллаху. Поднятием, идя к этому свету, человек боролся со своими низменными страстями, со своим эгом. Человек, который борется со всем своим эго, он, соответственно, свое эго ставит ниже, себя ниже, чем окружающих людей. Таким образом, этот человек становится полезным для общества. Чем больше таких людей, тем общество более здоровое, благополучное, государство более сильное, потому что сильное государство может тогда сильно, когда сильны нравственные, духовно-нравственные начала общества. Таким образом, говоря о влиянии на общество, на мусульманское общество, суфийских шейхов огромно. Всегда, когда возникали переломные, кризисные, страшные моменты для истории ислама, для мусульманских умов в течение чуть менее 1500 лет, в самые трагические моменты истории на передовую так, арену, так сцены исторические выходили именно суфийские шейхи, которые своим усердием, своим подвижничеством духовно поддерживали народ, скрепляли это общество, не давали исчезнуть свету ислама. Это, можем сказать, период, когда первый, когда мы известно появилось у шейха, когда они как себя вывели, как, именно как отдельное говорят, течение. Почему используем течение? Потому что отделились. Это первые шейхи тариката, такие, как их называют тариком захидийским, то есть это аскеты, захиды. Такие великие шейхи, как Хасан аль-Басри, это основатель басрийской школы. Они что сделали? Они просто отделились от общества,
которое
погрязло, потому что общество, мусульманское государство было в самом зените своей силы, своей славы. Распространение ислама было широко на трех континентах. Все богатства, это был период единого государства, халифата, когда все богатства этих континентов потекли к мусульманам. И произошло то, что, о чем предупреждал пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, мир ему благословение, который говорил, что я единственное, что боюсь для моей умы, то, что она, говорит, пойдет за мирским, то есть погрязит в мирском. Смута мирского, говорит, коснется вас. Я не боюсь, что вы, говорит, впадете, говорит, в неверие, там, в язычество, не боюсь. Я боюсь этого, говорит. И так и случилось. И мусульмане погрязли мирское. Они забыли основные заветы пророка. Пророк же призывал к умеренности, к бедности, отречению мирского, духовному подвигу, подвижничеству, а большинство людей стало погрязаться мирское, то есть то богатство, которое пришло к мусульманам, оно стало величайшим испытанием. И тогда пришло время тех людей, которые отделились, стали отдаляться от общества, показывая пример вот этого пророческого пути, аскетизма, отрешения от мирского, от благ мирских. Таким образом показываются примеры. Вот, это был тот период, период раскола мусульман, когда халифат стал раскалываться. И самый страшный кризис, когда государство распалось на много мелких частей, и первый удар был нанес крестоносцами, христианами Запада, которые захватили Иерусалим. Это первый был шок для мусульман, которые никак не могли объединиться, дать отпор более малочисленным крестовым походам.
Кстати, хотя мы чуть-чуть отходим от темы, я слышал, что, как вы говорите, что люди, герои ислама, которые тогда вышли на арену, вот всем известный Салахуддин Аюби, тоже как бы относился
конечно,
к суфийскому обществу.
Что может человека подвигнуть отдать свою жизнь на пути спасения как бы своего умы, общины, родины. Что может подвигнуть? Только искренняя вера. А как ее приобрести? Как ее приобрести? Вот путь. Суфи показывали, вот путь пророка, как он это учил. То есть это путь того, как пророк учил своих сподвижников. А вот самые трагические, говоря уже о шазалийском тарикате, Абу Хасан аль-Шазали, его ученика, это было страшное время крестового похода. Седьмой крестовый поход на Эгель Людовик, король Франции, Людовик IX, 1249-1250 год. Это известный крестовый поход во главе с французским королем в Египет. Кто поднял духовных людей? Ученые, во главе с Абу Хасан Шази, который был глубоким стариком, вышел на джихад. Говорят, джихад, то есть поднял людей на борьбу с иностранными интервентами, говоря нашим языком, которые хотели захватить, поработить мусульман Египта. После его ученики уже поднимали его на преемники, шейхи шазалийского тарика поднимали людей против монгольских завоевателей. Мы знаем, Египет – единственная страна, которая не была захвачена татаро-монголами, не попала под иго.
Вот вспоминается сразу недавняя наша история, когда вот Дагестан и весь Кавказ, и в целом вся территория постсоветского пространства была под тяжелым игом, так скажем, атеистического режима. Вот тогда вот какая была роль суфийских шейхов, шейхов тариката Шазилия в сохранении ислама?
Вот вернуться все-таки в времена Сайфулла Кадри, это же преемственность, это прямая преемственность, то, что делали нынешние устазы, вот ныне уже незабвенный, ушедший из этого шахидом Саида Фанди, это же прямой преемник Сайфулла Кадри Башлар. И вот то пути, который Сайфулла Кадри показал. Сайфулла Кадри Башлар принес шазалийский тарикат и сказал, что это более мягкий тарикат. Тарикат, который могут выполнять любой мусульманин, даже самый слабый, он может его исполнять, потому что он легкий, чтобы потихоньку начать, в первую очередь, от очищения, от покаяния. Ведь что шазалийский тарикат, практика какая, вид, который мы называем, дается устазам, мюриду? Это покаяние, да, тавбу, покаяние. Покаяние, это, как говорится в Коране, это очищение, жачие наши сердца. Потом дается что? Псалават на пророка, да, то, что освещает наше сердце. Хоть мы в забвении произносим салават, она освещает сердце. Третье – это зикр, то есть ля иляха илляллах, самое ценное поминание Аллаха. Это и есть вир поклонения шазалийского тариката. Это очень просто для выполнения для каждого мусульманина. И не надо очень много времени для этого выделять. Но польза для души она огромная. Таким образом, Сайфулла Кадри заложил вот основы очищения той болезни, которая была в мусульманском обществе, в нашем народе, в нашей республике тогда, наше общество. И еще, конечно, его мудрость, его мудрое понимание ситуации тоже предопределило путь, который дагестанцы прошли. Большинство дагестанцев приняли ту революцию, которая произошла. Приняли и поняли, что это ситуация, которую Всевышний дал. Всевышний дал, и что нельзя поднимать против идущих коммунистов, поднимать оружие. Потому что это повеление Всевышнего Аллаха. И в этом тоже есть благо. И последующие годы, десятилетия, именно после перестройки, показали, в чем же было благо. Это даже отдельная тема разговора. Почему же благо стало для нашей уммы? что мы 70 лет были огорожены железным занавесом от остального мира, в том числе и исламского мира. И таким образом сегодняшние устазы, говоря о уже ушедшем от нас Саид Эфенди, да светит его Аллах его душа, они были, конечно же, в этом плане преемниками Сайфулла Кади Башлара и всех устазов Шазалийского тариката до пророка, потому что они истинные были их наследниками. И своей мудростью, которую наделил Всевышний Аллах, они фактически, как вы и сказали, спасли наш Дагестан от большой смуты, от большой крови, когда развалилась огромная наша страна. Когда и плохое, и хорошее хлынули, когда железный занавес разрушился. К сожалению, тогда много и хороших пришло, в первую очередь, возможность свободно исповедовать, свою религию исповедовать. Но и пришло очень много плохого, против которого мы не имели иммунитет. И вот устазы начали прививать этот иммунитет мусульманам не только Дагестана, но и Кавказа, и вообще мусульманам нашей России. И таким образом смогли сохранить мир и спокойствие в нашей республике. Но теми жертвами, которые они принесли в виде своих учеников, и Саид Эфенди принес жертву фактически и себя, чтобы этот мир сохранить. И сегодня такое время, когда вот не просто хотелось сказать исторические какие-то факты, так привести там даты, имена, там, а именно обратить внимание на то наследие, которое работает, наследие шазалийских устазов, как вчерашний, прошлый век, вот начиная с Сайфулла Кади Башлара, и сегодняшний, включая, в первую очередь, это муфтия Республики Дагестан Ахмад Эфенди Абдуллаева, который является духовным наследником, является преемником Сайфулла Кади Башлара, Абу Хасан Шазали, на то, что их все силы направлены для того, чтобы излечить наше общество, для того, чтобы стабилизировать наше общество. Ведь через нравы пророческие, очищая души людей, таким образом мы играем на роль, даем будущее для нашего общества. Только нравственное, чистое, у нравственного и чистого, духовно-нравственного чистого общества есть будущее. И только государство, в котором такое общество, может быть великое и большое будущее. Такое государство может быть сильным. Вся история шазалийских, накшабандийских шейхов, тариков, она это показывает. Еще раз говорю, а все исторические пути, когда было трудно, на передовую историю выходили шейхи накшабандийского шазалийского тариката и становились в первый ряд против тех трудностей, тех катаклизмов, которые шли на народ и на государство, в котором они жили. Сейчас происходит то же самое, потому что мы живем, хотя мы живем мирно и в достаточно хороших условиях, но я вам уверяю, что у нас достаточно неспокойное время и неспокойное неизвестное будущее.
Даудур Самович, вам спасибо, что пришли к нам, нашли время. К сожалению, время нашей передачи ограничено. На этом нам приходится с вами прощаться. Всех благ, дорогие друзья. Ассаламу алейкум ва рахматуллах.
Исторический факт. На радио «Ватан». Оригинальную телевизионную версию проекта смотрите на YouTube-канале телеканала ННТ.